можно представлять так, как в «Неуловимом мстителе» представляли Бубу Касторского. Буба Касторский – известный. Дмитрий Юрьевич Пучков – известный. Публицист,
сейчас
переводчик.
Сейчас споем комические куплеты, да?
Дмитрий Юрьевич, Третья мировая идет или уже идет, или только-только готовится?
В книжке представлен весь полет моей армейской мысли. Все, что я знаю про войну, там написано, да.
Так будет Третья мировая?
Уже есть. С чем я всех поздравляю.
Ну, а теперь ваш вопрос, пожалуйста. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте, меня зовут Алексей. Вот очень рад, что вы приехали к нам в Москву.
Спасибо.
Хочу поблагодарить вас за прекрасные передачи. Но есть определенный момент конструктивной критики. Почему такая странная передача получилась с Пыхаловым про власовцев? Вот там, например, дроздовцы обвиняются в том, что они якобы предтеча власовцев, хотя нету факта нарушения присяги. А почему нельзя было вместо, скажем так, Пыхалова пригласить людей, которые действительно занимаются темой коллаборации, очень глубоко? У нас такие люди есть, там Константин Семенов, Андрей Мартынов. Просто там есть отдельные странные мысли по поводу эмиграции. Например, того, что вы сказали, что эмигранты жили хорошо. Эмигранты жили очень тяжело. Ну, правда, там приходилось ночью работать на заводах Рено. Эти люди не получали гражданство. Они были, по сути, изгоями общества. У них не было там ни особо денег. Жили, ну, в общем, жили тяжело. Вот. Можно вот вас попросить все-таки пригласить людей, которые разбираются в теме?
На мой взгляд, это не совсем про меня. Моя задача — сидеть сбоку и выкрикивать: а вот она, иди ты, вот это моя задача. Так рассказать специалисту. Если специалист рассказывает вот так, ну, наверное, это, ну, потому что он считает так. Ну, я не настолько глубоко разбираюсь в предмете, чтобы учать его, как на самом деле. Если есть какие-то другие, давайте других. Я далеко не всех на свете знаю и не всех могу позвать. Живу я в Питере, ездить туда для большинства, кто здесь живет, естественно, непросто, поэтому сопряжено с некоторыми трудностями. Ну вот, Игорь Васильевич, он, на мой взгляд, глубокими познаниями в ряде вопросов обладает. Можно зайти с другой стороны, можно написать ему вопросы отдельные, тематические, а он на них потом ответит. Так, на мой взгляд, проще. Вот.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич. Рада вас видеть в столице. Спасибо, что приехали. Можно два коротких личных вопроса. Первый. Как часто позволяете себе выходной?
Ну, есть семья, которая требует, чтобы был выходной, поэтому они с неизбежностью бывают. В субботу, например.
Слава Богу. И второй. В ящик не зовут?
Зовут.
Звучать. Когда увидим?
В чем смысл? Мне, честно скажу, непонятно. Они когда зовут, они сначала приглашают и говорят: а вот хотелось бы вас видеть вот у нас там на нашем канале, чтобы там туда-сюда. Я предлагаю озвучить расценки, сколько денег за это платят. Граждане впадают в ступор, ну, говорят: вообще не платим. Вообще, то есть все счастливы от того, что их зовут в телевизор, вот их показывают, они счастливы. Я так понимаю, если бы я пел песни в банях, это имело бы смысл ходить в телевизор, потому что чем чаще мелькаешь, тем выше расценки. Дальше они спрашивают: а сколько вы хотите? Я говорю: ну, для того, чтобы меня отвлечь от зарабатывания денег. Обычно, если тебя переманивают из Microsoft в Apple, например, то тебе наполовину больше предлагают, минимум на 30%. Я когда озвучиваю расценки, они впадают в окончательный ступор, говорят, что у них начальники столько не зарабатывают. Я задаю вопрос: вы куда звоните?
Спасибо за ответ.
Ну и самое главное, а когда они разговоры в другую сторону уводят, они говорят: ну вот-вот-вот-вот, ролики про кино очень хорошие, давайте вы будете делать передачу про кино. Я говорю: давайте. Только про Федора Бондарчука ничего плохого не говорите. Я про Федора Бондарчука ничего плохого не говорю вообще. Мне вот не нравятся фильмы Федора. Не личность Федора, я это не сильно с Федором знаком. Мне не нравятся фильмы, я пишу про фильмы. И про фильмы тоже плохо говорить нельзя. Я говорю: а зачем вы меня зовете? То есть получается, вы меня как кусачую собаку заманиваете. Ну, погоди, сейчас мы тебе зубы выдернем, а потом будешь тут кривляться. В чем смысл? Зачем туда ходить? Денег нет, в банях не выступаю, зубы выдернут, я лучше сам.
Спасибо. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Здравствуйте. Очень приятно увидеть вас в Москве. Спасибо вам за ваше творчество.
Я
недавно посмотрел разведопрос по поводу выхода фильма «28 панфиловцев». Скажите, знаете ли вы, почему именно американский прокатчик соглашается выпускать российские фильмы про войну, когда во всех американских фильмах нельзя увидеть ничего хорошего ни про русских, ни про тем более Советский Союз и Красную Армию? Спасибо.
у других прокатчиков у нас нет. Как говорил товарищ Сталин, извините, других писателей у меня для вас нет. Ну, какие? Те, которые прокатываются, ну, давайте определимся. Главная контора по производству фильмов на планете Земля – это Голливуд. Да. Ну, на самом деле, Болливуд у индусов, но, тем не менее, Голливуд. Они прокатывают фильмы, в том числе и у нас. Главная характерная черта американских фильмов, что они снимаются для всех, они интернациональные абсолютно. То есть всем про «Индиану Джонса» и «Звездные войны» понятно всем. Они не национальные фильмы, хотя в определенном аспекте да. Вот их везут в том числе в Россию. Для проката в России выделяются рекламные бюджеты. Рекламные бюджеты у американских фильмов, они, как правило, больше, чем съемочные бюджеты у отечественных фильмов. То есть там на рекламу тратят больше, чем у нас на производство. Соответственно, это серьезные конторы, типа вот Sony, Universal, там, это серьезнейшие конторы, которые построены американцами по американским принципам, которые работают фактически как часовой механизм, где никто, как это у нас принято, не рассуждает о высоких достоинствах художественного фильма «Левиафан», а его прокатывают, да. Вот, например, есть у Федора Бондарчука художественный фильм «Сталинград». Сам Федор Бондарчук такой прокатать вот настолько широко никогда не сможет, потому что нет контор, которые вот таким количеством копий распоряжаются. То есть это там больше тысячи копий, это огромное количество, которые надо там записать, разослать, отдать к ним ключи, одно, другое, пятое, десятое. Это очень-очень непросто. Умеют это только вот такие здоровенные конторы. Что же до того, что в Америке там о Советском Союзе ничего хорошего не говорят? Во-первых, это Россия, в России свои фильмы. Во-вторых, это деньги, которые все дружно зарабатывают. Поэтому, ну, все совершенно нормально. На мой взгляд, вы как-то это несколько предвзято на них смотрите. Есть хороший художественный фильм «Начальник Чукотки». Рекомендую к просмотру. Где там говорят, американцы, они же такие, хотите, вот клетку для него привезут. Он там в клетке сидит, начальник. К сожалению, не смотрели, не смешно. А так это очень смешно.
Когда можно ждать видео с тренировками, с гантелями?
Спрятался. Видно, гиревик спрятался пока. Почему, не знаю. Может, запил, может, еще что-то. Но почему-то спрятался. У нас есть там ряд чемпионов, которые ловко гири поднимают. Вот сейчас с другими разговариваю. Они, по всей видимости, научат. Сам я, увы, не могу очень хорошо.
И можно ли ждать разведопрос с Константином Семиным?
Ну, в Москве живет. Все, кто живет в Москве, испытывают определенные трудности с заездом в город Санкт-Петербург. Не потому что не доехать, а потому что, когда есть время у них, нет времени у меня. Там может создаться впечатление, что я бегаю кругами, кого-то зазываю. На самом деле это не так. Я ногами отбиваюсь, наоборот, чтобы... потому что не могу физически. С рядом граждан не получается, нестыковка расписания. Ну, а Константин, он, по-моему, крайне редко бывает. Мы где-то по весне пытались договориться, не получилось. Приедет, конечно, запишет.
Да, я слышал, что вы собираетесь заняться политикой, даже баллотироваться в местный парламент в Санкт-Петербурге. Так ли это? Спасибо за ваше творчество, за ваши ролики. Смотрим.
В основном меня в Думу зовут. Ну, там как в телевизоре, я тоже ничего понять не могу. То есть зарплата, я больше зарабатываю, чем они там это зарплаты дают. Чем там заниматься, лично мне непонятно. Где деньги, опять не ясно. Не вижу никаких, так сказать, ну, в общем, если туда идти, придется бросить все то, чем занимаюсь теперь, а разница мне как-то вот не очевидна.
Скажите, пожалуйста, а вот эти синие филы вместе с Климом Жуковым про фильм «Царь», про фильм «Собачье сердце» — это разовые видео или это какая-то планируется серия? Спасибо.
Народ больше любит, когда про отдельное кино, то есть взять какой-то конкретный фильм и про него рассказать. Это почему-то вызывает гораздо больше интереса. То есть вот эти синие филы, которые про новости кино, за них никто почему-то денег не платит. Вот. Я подумал, что раньше, когда я их когда прокатывал кино, там, 12-й, 13-й, 14-й год, то там были сложности. То есть когда люди дают мне кино прокатать, то я им вроде как обязан, причем серьезно. И я не могу ничего плохого ни в теории, ни на практике говорит, просто из чувства, так сказать, уважения. Не потому, что мне денег дали, а потому, что так не делают. Ну, а теперь я прокатом по большей части не занят, и, в общем-то, можно говорить, что попало, получается. теперь я взялся за старое. Дальше пойдет гораздо больше и гораздо бодрее. Вот я тут последние 3 раза ходил, 1 раз смотрел какой-то последний «Мститель», где там Капитан Америка прыгал, там кого-то бил. Все кино друг друга били-били, набили один синяк Железному человеку. В общем, бред такой, что я уже под конец занервничал. Даже написать про это ничего не смог, такая глупость. Потом посмотрел «Алису в Зазеркалье». Она такая же идиотская. Я ее, когда английский язык учил, там всем рекомендовали при советской власти, что вот «Алиса в стране чудес» — это типа обязательный предмет, надо знать про что там, потому что это такой суровый образец английского юмора. Ну там вообще ничего нет, вообще ничего. Вот я досмотрел спокойно. А потом пошел посмотрел «Финансового монстра». Мне через 10 минут захотелось всех убить в этом кино. И когда там граждане американские кричали «взорви всех этих сволочей», я уже захлопал и запрыгал. То есть вот про это, я считаю, надо делать ролики. Кто-то украл 800 миллионов, опрокинул граждан на 800 лимонов, а в студию прибежал человек с пистолетом, и только после этого начинают расследовать. А как же ФБР, а как же АНБ, а куда вы смотрите, а что это у вас такое? В общем, если предметно каждым фильмом заниматься, то будет гораздо смешнее, мне так кажется. Вот. Там Клим Саныч, он специалист по истории. Я, например, я вижу, что фильм «Царь», он идиотский и дрянь откровенная, а «Гражданин Мамонов», он натурально юродивый. Ну, то есть, если вы хотите этого Ивана Грозного показать дегенератом, удалось, безусловно, в этом плане шедевр. Если же это некий месседж, так сказать, населению страны посылается, я не хочу такие месседжи воспринимать, это у вас «Царь» дегенерат. А у нас собиратель земель русских. Суровый, но справедливый, как Лаврентий Павлович.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич. Хотел бы уточнить, а будет ли продолжение Солженицынских чтений?
Ну, я там в некоторой растерянности, я не совсем понимаю, как это делать. То есть оно... Как сказать, предмет серьезный, а получается, что я все время глумлюсь, мне непонятно, как это публика воспринимает. То есть, с моей точки зрения, гражданин Солженицын не очень дружил с головой, и получится, если про это говорить, то как-то для многих, наверное, обидно. Вы считаете, что надо именно так?
Я считаю, что обязательно надо, потому что сейчас это проходит в школьной программе, и то, как там это все излагается, это, конечно... Ну, не может вообще так у нас в стране подаваться эта информация. Поэтому обязательно надо как бы разъяснять, что же там на самом деле написано.
Да там, с одной стороны, вроде очевидно, что мы, ну, макнем перо в навоз, напишем и что. Да.
Спасибо.
К столетию кинематографа издания там типа «Культуры», «Экран и сцена», ну и много чего. Они публиковали такие штучки 10 лучших фильмов мира. Вот. Я не прошу у вас 10, но наверняка у вас есть какой-то список, который приоритетных каких-то фильмов. Вот. И мне было бы потрясающе интересно.
Я не показал.
И не только мне.
Больше всего на свете я смотрел художественный фильм «Рэмбо 2». Я его смотрел лет 5 каждую неделю. С моей точки зрения, кино про солдатика обиженного. Я даже закрывал глаза на то, что он там с русскими воюет. Оно очень смешное, настолько идиотское, что уже превращается в шедевр. Что касается фильмов как таковых, ну, на мой взгляд, с одной стороны, специалисты, которые советуют, они советуют вещи специфические, то есть как какой-нибудь кинокритик, он безумно насмотренный, как правило, и поэтому кинокритик, он внутри своего, так сказать, представления варится и советует то, что интересно ему, кинокритику. А это не то, что зачастую, а практически никогда не совпадает со вкусами граждан. То есть если советовать там смотреть «Гражданина Тарковского», у него есть гениальные фильмы типа там Андрея Рублева, он очень хороший. Есть никакие фильмы типа «Сталкера». Это мое, так сказать, мнение. Я, наверное, предвзят, но посмотрев художественный фильм «Сталкер», хорошо, он мне не попался.
Предвзят.
Ну, как-то я не очень ориентируюсь на мнение кинокритиков. Есть нормальные фильмы, проверенные временем. Мне, как мальчику, больше всего нравится про войну. Вот какой-нибудь художественный фильм «На войне, как на войне». «Щит и меч». Добротные такие. Отличный. Но банальность скажу. Когда за спиной наших режиссеров стояли комиссары в пыльных шлемах с маузерами, у наших творцов все очень хорошо получалось. Получались шедевры. Вот взять, например, режиссера Германа, царство ему небесное. То есть пока он снимал про войну и все такое, ну, на мой взгляд, гениальные фильмы. Ну, кто я такой, чтобы оценивать? Ну, с моей точки зрения, гениальные. Убежали комиссары, остался Герман один, снял «Трудно быть Богом». То есть какой-то капрофильм. Я не знаю. Мне, честно, вот страшно смотреть, что ты вот дожил до таких лет, и вот это вот, то, что ты бесконтрольно начал выливать на экран, ну, как-то это... Так это что у тебя? Всегда такое в голове было? Это просто кто-то рядом с ситом стоял и фильтровал, а на самом деле в тебе было вот это? Ну, как-то, честно, не знаю, испытываешь горчайшее недоумение и разочарование в человеке. Зачем ты это делал? У него еще и книжку выпустили, знаете, там есть такая серия, я не помню, как называется, такие полосатенькие под пленку книжки, где собрано много интервью. Вот, например, книжка про Германа. Тихий ужас вообще. Тихий. После этого вообще никакое кино смотреть нельзя. Точно так же была какая-то книжка, я помню, Борис Стругацкий написал, как они писали книжки. Стругацкий, любимые авторы детства, там, советское юношество. Замечательные еще книги. Тут купил, открыл. Мать честная, он мне объясняет, что же он имел в виду. Но тут чисто философски читатель никогда не видит то, что имел в виду автор. А объяснять, что там такое, это вообще дело неблагодарное. Вот что ты видишь, лично ты, то там и есть в этой книжке для тебя. А тут он вдруг начинает объяснять. Это была первая в моей жизни книжка, которую я отнес на помойку и выкинул, дочитав до середины. Это вот неправильно, такие не нужны.
Да, вот Дмитрий Юрьевич, продолжая разговор про кино, хотелось бы сравнить кино 70-х годов, советское и западное. Вот берем фильм «Мост слишком далеко». Мы видим просто тонны оригинальной техники. Мы видим, значит, оригинальные планеры, которые буксируются транспортами «Дуглас DC-3». Мы видим вот эту высадку десантников. Мы видим колонны аутентичной техники. Мы видим, как там союзники сражаются. Мы видим, ну, кроме танков, там, в принципе, у немцев тоже там есть аутентичная техника. Потом я решил посмотреть фильм «Освобождение» про Курскую дугу. Да, там, значит, танки едут непонятно куда стреляет артиллерия. Все это какой-то вот план вот сверху, непонятно, что вообще происходит. Зачем-то там показывают Власова, людей, которые там командовали, допустим, 6-й гвардейской армии, там фильмы не показывают. Катукова там, кстати, вроде тоже не показывают. Вот там на Западе вроде комиссаров в пыльных шлемах не было. Но почему вот у них вот получилось хорошее кино, а вот здесь вот провал?
Я бы сказал, главное, война почему-то закончилась в Берлине. И Берлин брали советские войска, которые непонятно куда стреляли и неясно зачем куда-то ехали. Война закончилась в Берлине. Фильмом руководили люди, которые в этой войне принимали участие. Если вам там что-то непонятно, то это, скорее всего, вам что-то непонятно просто в том, что там происходит. Если американцы снимают кино, ну, каждый умеет свое. Они умеют кино снимать, а мы умеем Берлин брать. На мой взгляд, это гораздо главнее. Ну, оно специфических вещей требует, на мой взгляд. То есть художественный фильм «Освобождение», ну, честно скажу, я там вот такого, как вы, не увидел. Я его с раннего детства смотрел многократно. Как-то, на мой взгляд, оно гораздо масштабнее, глобальнее. И вообще, по-моему, в книге рекордов Гиннесса есть как самое-самое кино, в котором принимали участие какие-то жуткие войсковые соединения. Но лучше у них. Ну, может, лучше. Не знаю. Не возьмусь судить. Мне мое как-то ближе вот получается. Крики «Вон ваши танки горят!» Они 10 Bridge to Far стоят. Вот. Меня, как мальчика, они вот воспитывали таким вот именно художественными фильмами типа «Освобождение», а не Bridge to Far. Как-то так. Художественный фильм «Ярость» с Брэдом Питтом, на мой взгляд, омерзительный. В ряде вот аспектов он просто омерзительный. Зачем такое снимать и зачем такое про своих солдат показывать? Вы хотите сказать, что ваши солдаты были скотами? Ну, вам виднее. Наверное, да. Такими они у вас и были. Мне такое вот неинтересно, честно. Из энтомологического интереса, как из жизни насекомых, давайте посмотрим, что вы там про себя показываете. Так смотреть интересно, да, познавательно. Как содержательно, категорически нет.
Скажите, пожалуйста, у вас вот как-то была передача про Чечню. Мне бы хотелось, чтобы у вас было больше передач про Кавказ в целом. Потому что так складывается такое мнение, что вот в советское время Кавказ это была Грузия, а сейчас все думают, что Кавказ это Чечня. Чтобы все представляли, ну, все россияне имели больше представления о том, что маленький Кавказ, он большой на самом деле.
Следующее будет про Кабардино-Балкарию. Уже засняли, уже в наличии. Кавказ это пришел специалист по черкесскому народу, рассказал всякое. Очень интересно, на мой взгляд.
Спасибо да,
будет.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Здравствуйте. Спасибо за ваше творчество. Давно за ним слежу. И сейчас хочу вас спросить, как писатель-писателя, как у вас протекает творческий процесс, как выглядит ваша муза и что вам нужно для вдохновения?
Я себя считаю за жизнерадостного графомана. Мне вот нравится слова в предложения складывать. Никакая муза мне для этого не нужна. Муза, наоборот, мешает. Ее отгонять надо, чтобы она не лезла с какими-то идиотскими предложениями. Занимаюсь я этим сам исключительно. Никто для этого не нужен. Любой творец, в моем понимании, он псих. То есть, если человек говорит, что ему надо уединиться, уехать в дом отдыха, он только там творить может, по-моему, это какое-то лицемерие. Это так называемое творчество, оно либо из тебя лезет, и его надо во что-то реализовывать, ну, либо не лезет, не тушься, не надо тебе ничего этого делать. Можешь не писать, не пиши. Ну, собственно, как-то вот так. Требует много времени и психических припадков. Вредно для психики, так скажу. Ну, для психики вредно. То есть раньше-то как был какой-нибудь, например, журнал «Экран» или там «Советское кино», их 1,5 штуки в Советском Союзе было, где 1,5 критика излагали мнение о фильмах. Ну и многие наши творцы, например, привыкли к тому, что никто про них ничего плохого не пишет. Вот как Никита Сергеевич. Тут недавно интервью очередное читал про то, как злые люди набросились на его замечательный фильм «Предстояние». Еще за 8 месяцев до того, как он вышел, набросились на него и начали кампанию по осквернению этого замечательного кинополотна. Я вот помню, что осквернение замечательного кинополотна началось с того, что они опубликовали плакат с надписью «Великое кино о Великой войне». Всех привело в восторг «Великое кино», которого еще никто не видел. Ну и все по этому поводу пошутили. Никита Сергеевич, наверное, первый раз увидел, как шутят. И пришел в ужас, что это вот такое безобразие. Но у него просто фильмы плохие получились, вне зависимости от. Но слышать подобное про себя, когда тебе анонимные граждане сообщают все, что они о тебе думают, лично о тебе. Не про кино, там же про Никиту Сергеевича ему сообщают постоянно. Ну вот и мне точно так же. Постоянно сообщают, да, кто я такой. Я, честно говоря, после службы милиции был твердо убежден, что я все про себя знаю. Мне там все рассказали вообще, кто я такой, почему на свет появился и все такое. Оказалось, нет, нет. То есть вот общение с публикой, извините, там за, так сказать, специфические примеры, это тебе будто бронзбойт вставили в рот и дерьмо включили под напором 10 атмосфер, а ты наслаждаешься общением. Они это называют критикой. Что-то вы как-то нервно реагируете на критику. Пишут, то есть мат-перемат там в 3 этажа, это значит критика считается. Ты там такой-сякой, начиная с того, что я лысый, и заканчивая там известными особенностями поведения. Я должен на это как-то там вежливо отвечать. Ну, я в привычном стиле отвечаю, естественно. Потому что, ну, что с вами разговаривать? Если вы мне хамите анонимно, я тоже всем хамлю. Это, как так сказать, неотъемлемая часть интернетного творчества. Она именно неотъемлемая. Потому что, как мне кажется, главную роль играют не какие-то написанные тексты, обсуждение этих текстов, там гораздо веселее. В общем, когда они меня там в определенный момент довели до края, так невозможно общаться, когда тебя непрерывно оскорбляют и всякое такое. Я тогда приделал специальную фичу, что я могу исправлять чужие комменты. И стал их специфическим образом редактировать. Там прибегали ко мне дети из так называемого двача, может, знаете, что это такое, и фонтанировали известные субстанции. Но оказалось, что я гораздо сильнее фонтанирую, потому что я тоже псих, и комменты могу писать по 100 в час. И преодолеть было нельзя. После этого оскорбленные дети убежали и больше ко мне не приходят. Я, правда, тоже так больше не делаю, но было очень смешно. Это вот на полном серьезе говорю, это для психики серьезное испытание. То есть граждане, которые, как Никита Сергеевич, к этому не причастны, там вообще, по-моему, умом тронуться можно. Почитаешь про себя такое, неудивительно, что он так на все отвечает. В общем, вот, творчество в интернетах, оно такое.
Пару слов о Сталине, Дмитрий Юрьевич. Как сильно...
Кого я вижу?
Как сильно лично Сталина влияет на ваше творчество, Дмитрий Юрьевич?
Очень сильно, очень сильно. Я там зачитываю на сайте книжку, называется «Сталин нашей юности. Полет». Рекомендую к прослушиванию всем. Очень хорошая книжка.
Здравствуйте. Поскольку речь зашла о Сталине, вот такой вопрос напросился. Вот патриотические акции, связанные с самоорганизацией людей. Есть такая акция «Две гвоздики для товарища Сталина». Со всей страны собирают деньги, покупают цветы, несут.
Это я их начал собирать, на всякий случай я расскажу. Да.
Конечно. Вот с вашей точки зрения, имеют смысл вот эти акции продолжать? И вообще, имеют они смысл сейчас? И почему?
Ну, на мой взгляд, в политике происходят вещи достаточно странные, то есть точно так же, как и с критикой кино. То есть раньше голос граждан был не слышен. Вот нам всем объясняют, что выборы из двух и более кандидатов решают абсолютно все проблемы. Свобода нужна. Нужна свобода и нужны выборы. Ну, теперь, как мне кажется, многим становится понятно, что свобода нужна, но массы вопросов она никак не решает вообще и не способна решить самое главное. Вопросы решает ответственность. Если граждане, которых выбирают во власть, ну, оно же двоякое, то есть мэра, например, выбирают, да, вот выбрали, шум, вой, крики, хороший, плохой Леха Навальный в конкурентах, там, это вообще там безумие просто, насколько все демократично, да. Вот его выбрали, а после этого он набирает себе сотрудников, которые сверху донизу просто наемные, их никто не выбирает, а вопросы решают, между прочим, они, не горлопан Евгений Ройзман, который там где-то бегает, а конкретные люди, которых никто не выбирает. Так вот, ответственность — это как раз про этих людей. А организовать ответственность можно только с помощью граждан, которые будут ходить и требовать, ходить и требовать. Почему не сделано это, почему не сделано то? То есть до тех пор, пока все происходит припадками, ну, есть какие-то там выдающиеся случаи, которые всех бесят, безусловно. Вот какой-то там малолетний носится на машине по Москве, за ним носятся 8 экипажей полиции, а дальше не могут определиться, нарушал он что-нибудь или не нарушал. А как это вообще произошло? А папа у него серьезный, несерьезный, как там вообще, солидно поставлено, не солидно? Загонит он прокуроров или не загонит? Раз возбудили уголовное дело, бац! Отменили, опять возбудили, опять отменили, опять возбудили, 3 раза подряд. Это что вообще такое? Но это единичный случай. А граждане, они эту самую власть должны за различные места кусать непрерывно. То есть до тех пор, пока нету связи чиновников с народными массами, а ее нет, этой связи, ибо массы инертные и им ничего не интересно. Вот до тех пор, пока народные массы ничего не требуют, никаких сдвигов не предвидится. То есть это наше любимое. У нас должен быть хороший царь, и все на него смотрят с обожанием. Ну, понятно, что бояре сволочи, они всегда сволочи. Но в целом и в общем у нас вот все хорошо. А так уже быть не должно. Граждане должны сами проявлять инициативу. Ну, с моей точки зрения, вот гвоздики товарищу Сталину. Я когда-то для себя демократию определил следующим образом, что первый прорыв демократический в области свобод случится тогда, когда начнут рисовать карикатуры на дедушку Ленина, что было немыслимо при советской власти, но начали рисовать. А второй, с моей точки зрения, прорыв – это когда начнут ставить памятники товарищу Сталину. Это приход окончательно в ум. Не потому, что я его там люблю, еще чего-то там, на мой взгляд, он ни в чем не нуждается. Он победил войну, страну подготовил и победил. Ну, это факт, факт, признайте. Куда нацистские знамена бросали? К мавзолею, на котором стоял товарищ Сталин. Зачем вы его за фанерками прячете на День Победы? Если предки любили, уважали и за них умирали, откройте, сделайте, как было. Все ж любители реконструкции теперь, да, устройте реконструкцию. Поставьте Сталина переодетого, и пускай опять стандарты летят туда же, куда они когда-то летели. На мой взгляд, это разумно. Если мы, обобщенные мы, все время говорим, что наша история непрерывна, и у нас и Иван Грозный, и Петр Первый, и царь Тряпка, и товарищ Сталин, они все часть нашей истории, давайте, он будет частью нашей истории, чего вы лицемерно молчите, ну, в том числе в таких инициативах оно и прорезается. Вон, придумали бессмертный полк, как сугубо антисоветскую, антикоммунистическую акцию, что из нее получилось? Прямая противоположность, прямейшая просто, вышло совершенно не то, что задумывали создатели. Почему? А потому что народ оживился. Народ считает, что предки были героями, воевали за дело. Ну, надо их уважать и помнить или не надо? Надо. Вроде для всех это теперь очевидно. Ну, давайте дальше пойдем. И с товарищем Сталином тоже определимся. Да, Лес?
Да, конечно. Дмитрий Юрьевич, вы упомянули Ильича, и сразу гром, дождь пошел.
Это знак.
Да, я хотел спросить у вас, вы не могли поставить точку вот на один исторический такой факт? Получал ли Ильич деньги у немцев или не получал? Это очень важно, я считаю, для меня.
Говорят, даже Геббельс не смог никаких свидетельств найти. Только в России продолжают искать. То есть ни Гитлер, ни Геббельс внутри своих архивов ничего не отыскали. А в России переживают. Так. Не переживайте, хорошо, ничего
спасибо,
не было.
Спасибо.
Вот много говорили про пыль, про комиссаров в пыльных шлемах, про цензуру. Как вы думаете, в современном российском обществе людям творчества нужна цензура?
Обязательно.
А как она должна быть организована? Как внутренняя или как внешняя, как государственный орган, федеральная служба?
Есть хорошие образцы. Так сказать, вот у нас есть передовые, безусловно, не острю, передовые демократические государства. Например, Соединенные Штаты Америки. Вот, наверное, смотрели мультик про South Park, большой, длинный, необрезанный. Помните, как там Картману в башку V-чип вставили, и когда он пытался ругаться, его било током? Так вот, чипы в телевизорах у них стоят с 70-х годов. Когда родитель телевизор может запрограммировать так, что ребенок может смотреть только канал BBC там, или не знаю, что там, где мультфильмы приличные показывают, и все. А больше он ничего включить не может. И тут возникает, ну, если вы объявляете свободу, да, то, например, вместе со свободой надо объявить свободу производству и продаже порнографии. Нравится вам это, не нравится. Взрослые люди почему-то любят смотреть порнографию. И будут ее смотреть. Должна? Свобода? Свобода. Вот она, порнография. Значит ли это, что порнографию должны показывать по ОРТ? Ну, наверное, нет, с моей точки зрения. Что для этого надо сделать? Надо построить телеканал HBO и другие замечательные телеканалы, за которые вы, как взрослый человек, заплатив деньги только так, получаете возможность принимать эти каналы. Тогда же вы программируете свой ящик, чтобы ваши дети уже отбились, спали, а вы смотрите то, что вам нравится. Ну, на мой взгляд, это единственный, так сказать, нормальный ход событий. Что касается цензуры, ну, мне вообще непонятно. Я себя все время в пример беру. Вот у меня есть сайт. На сайт ходит 120 тысяч посетителей ежесуточно. Ходит он туда, потому что это я на протяжении 18 лет там по 14-16 часов в сутки что-то там писал, сочинял. Народу это интересно, они ходят, смотрят. И вдруг приходит ко мне в комменты некий персонаж. Ну, первонаперво сообщает мне, что я дурак, что я несу ахинею какую-то, а он, у него более глубокое видение проблемы, в отличие от меня, дурака. Ну, вот. Я не знаю, мне не очевидно. Вот я построил сайт, вложил в это огромное количество денег, здоровья, времени, и вдруг приходит какой-то, назовем его, пассажир, и начинает мне объяснять. То есть я построил трибуну, а на нее залез какой-то осел, значит, и завывает. Вот должен ли я предоставлять ему трибуну? На мой взгляд, нет. Иди построй себе свой сайт, пиши там, что хочешь, будет тебе ходить полтора человека, ну, на здоровье, вот это твой уровень размах. То же самое касается и телевизора. То есть надо ли туда звать специфических граждан? Но, на мой взгляд, вот когда зазывают там в передачу к Соловьеву или там на Первом канале, когда граждан с Украины зазывают, ну да, отличные граждане, по-моему. Там смотреть можно, только закидываясь валидолом через каждые 5 минут, что вообще у человека в башке и как такое вообще может быть. Ну, а надо ли канал «Дождь» в полном составе запустить на ОРТ? Не надо. Канал «Дождь», у него свой канал есть, где четко видно, сколько ему сдают денег. Мне, по-моему, сдают больше, чем каналу «Дождь». Ну вот и живите там в своем углу. Это ваш уровень, это ваш размах. То есть дырочка предоставлена должна быть каждому, но как уж там у него получится, это его личные проблемы. Ну да, цензура, она не то, что должна быть, она есть и будет. И чем дальше, тем больше.
Вот про канал «Дождь». Видел интервью, как вы... по радио, да? У вас беседа была с ведущим. И вот вы говорите «ополченцы», они вам «сепаратисты». Вы ему «ополченцы», «сепаратисты». Я, ну, вопрос, в общем-то, что за успокоительное вы пили, что вы просто ему, ну, ни голову не оторвали, не выругались никак. То есть, зная ваши переводы, зная ваше творчество, я знаю, что вы можете сказать как-то крепко.
Вообще, я бывший милиционер, там со всеми так разговаривают, вы не поверите. К побоям переходят крайне редко, и когда уже вообще край. Общение с психами, с любыми, оно с определенного момента тебе даже удовольствие доставляет, потому что ты говоришь медленно и спокойно, а его начинает трясти там слюни, радугу видно. Это прекрасно, на мой взгляд, тут нельзя. Главное не сорваться, там, ржать не начать, еще что-нибудь.
Вот оно видно так? Было, да, то, что вы пытались вас вывести, и в итоге сам парень там...
Невозможно, нет. Ну, это какой-то парень, не очень, честно говоря, таких нельзя запускать, он совсем ничего не знает. Про канал «Дождь» я тут третьего дня приобрел книжку некого Михаила Зыгоря, Зыгорь, наверное, называется «Вся королевская рать», где он излагает, так сказать, описывает все периоды правления Владимира Владимировича Путина. Очень интересно, очень безумно просто. Вот этот вот факт я в газете прочитал, это мне кто-то рассказал, я вам пересказываю. Тут я сам придумал, потому что я очень умный и все знаю. А здесь я все это обобщил, и получился вот совершенно очевидный факт. Читаешь, как записки сумасшедшего вообще. Вот Шойгу назначили в министры обороны, а Владимир Владимирович ему говорит: «Шойгу, посмотри сериал «Карточный домик», хоть поймешь, как политика устроена». Вот что у человека в башке, а? Один действующий шпион, разведчик, да, оперуполномоченный, который жизнь видит совсем не с той стороны, как, так сказать, простолюдин. Другой своими там руками дослужился до министра обороны, а с точки зрения Зыгоря они смотрят сериал «Карточный домик» и набираются опыта. Вот. Ну, в общем, интересно. Я вот с удовольствием читаю, разглядываю. По-моему, очень интересно. А тут недавно еще Павел Лобков там написал замечательный пост в Фейсбуке, что раньше у них все было хорошо, а теперь его заставили проверять факты. Там ввели какой-то факт-чекинг. И только что был полет мысли, как в книге «Зыгоря», там все отлично можно было излагать. А оказывается, факты надо проверять. Я как-то не знаю, по-моему, это азы журналистской профессии. Нельзя писать вот там какими-то догадками, делиться, еще чего-то. Если у тебя публицистика, это одно. А если ты пишешь про действительные события, то факты должны быть установлены. Павел Лобков этого не вынес, решил уволиться.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. У меня вопрос только по теме новой книги. Вот каковы, по вашему мнению, вообще перспективы развития событий на Украине и, в частности, вот на юго-востоке Украины?
Ну, я ж не ман, я не могу угадать. Ну, разведсводки мне читать не дают, их в Кремле читают. Питера не доносят. Это они знают ситуацию изнутри, невозможно понять, что там светит. То есть, ну, с одной стороны, нынешней Украине война нужна, но война нужна неактивная. Надо вот, чтобы было противостояние, но вот без этих, без яростных атак. Чтобы вот можно было говорить, что мы изо всех сил сдерживаем российскую агрессию, что мы вот единственный заслон в Европе, дайте денег. Вот для этого оно на, вот опять там миллиард дали, вот, для этого она нужна, горячая, нет, не нужна, жителям Донецка-Луганска никакая не нужна вообще, потому что вся война выражается в том, что эти твари обстреливают из артиллерии города, ну, как ты там спрячешься и куда, собственно говоря, никак не спрячешься, людей убивают постоянно. Вот они там носятся все время с каким-то этим, там, иронизируя над распятым мальчиком. Расскажите про распятого мальчика. Тут внезапно ООН опубликовала доклад о том, что их СБУ занимается пытками. Что-то сразу про распятого мальчика острить перестали. Странно как-то, ведь это же самый повод для острот. Ну, а как без войны все это оправдывают. Никак. Война нужна. Ну, мне так кажется, что ни наши не хотят, ни американцы уже не хотят, потому что ничего не получается. Ну, все ждут, когда же гражданин Порошенко загнется со всеми их друзьями. Вот Савченко недавно туда отправили улучшать ситуацию. Надюшка не подкачала, сразу там запрыгала босиком, обложила всех матом, выпила 2 литра водки. Я думаю, она им там политический ход наладит, как надо. Так что ждем, смотрим.
Вопрос такой. Вот вы есть сильная медийная личность. Вот, и как бы...
И член Совета при министре культуры.
Да. Вот против вас могут быть разные провокации с разными сценариями.
Бывают, вот, да.
Насчет безопасности.
Никак. Вот я сижу, видите, без охраны.
Ну не осторожно.
А что делать? Слабоумие и отвага.
Дмитрий Юрьевич, как относитесь к Высоцкому?
Строго положительно.
А к фильму?
Отвратительно. Очень плохой. Это фильм про то, как гражданин Эрнст в детстве торговал театральными билетами. Он не про Высоцкого. Это про то, как барыги продавали билеты. Это там главная, так сказать, струя. Ну, лично мне это неинтересно. Я вот все-таки... Мне бы интересно было, как вот человек ухитрялся сочинять такие песни, которые слушала вся страна, и, в общем-то, не знаю, как у вас, у меня на любой случай в жизни обязательно найдется цитата отличная из песни. Ну, вот это мне было бы интересно, а показывать там какие-то... Он глупый, понимаете, просто глупый. Если мы везем наркомана на гастроли, вот мы с вами, и у нас наркоман, мы с него деньги зарабатываем, ну, какие наши действия? Ну, естественно, мы с вами повезем чемодан наркотиков, правильно? Потому что наркомана надо поддерживать в боевом, так сказать, состоянии, ну, все с нами, это же ответственный момент, речь про наши деньги. А там наркомана увезли без наркотиков, какие-то поиски, я не знаю, ты там скажи, что Высоцкому надо наркотиков, там отбиваться ногами придется от желающих, которые принесут всякого. А тут там не найти, здесь не найти, куда-то ехать надо, в узбеки, в кавказских кепках.
Друзья мои, все к сожалению.
Что ж такое?
Только разошлись, да. Вот, ну это... Ну вот, дождь закончился как раз.
Ильич успокоился.
Да.